Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии мы вместе с редактором Ильей Сергеевым приветствуем автора программы «Простые истины», доктора педагогических наук, публициста Игоря Олеговича Елиференко. И хотели бы обсудить текущие вопросы, которые как бы у всех на слуху, но многие говорят о них, не вдаваясь в подробности. Как всегда, простые вещи лежат на поверхности, а если вникнуть, они оказываются далеко не такими простыми, какими видятся на первый взгляд. Игорь Олегович, на что бы вы сегодня обратили внимание из того, что лежит на поверхности?
Ну, прежде всего, хотелось бы приветствовать наших уважаемых радиослушателей и начать недавние события, которые меня просто потрясло. И даже написал об этом. До чего мы докатились? Речь идет вот о кончине величайшего нашего художника Ильи Сергеевича Глазунова, величайшей потери для нашего искусства, для культуры, для православия, для истории России. Так получилось, что в один день с ним умирает некто господин Носик. Я открываю интернет, поисковики, а узнал от друзей, что умер Глазунов, не поверил даже, думаю, мало ли кто-то что-то ошибся. Смотрю, о Глазунове не написано, что он умер. А умер какой-то Носик. Ну, я уверен, что господин Носика 99,9% людей не знают, хотя почему-то его считают отцом русского интернета.
Я тоже не был знаком с этой личностью. Оказалось, он весьма и весьма успешный интернет, так сказать, бизнесмен, провайдер, там, основатель многих сайтов. Мы просто, может быть, не в струе, не в теме.
Нет, дело даже не в том, кто он. Дело о взглядах этого человека. Вот я специально посмотрел несколько, я много не читал о нем, но несколько его выступлений. Потрясающее выступление о Сирии, о детях Сирии. Где он радуется тому, что бомбят войска коалиции, наши иногда попадают, убивают мирное население в Сирии. И гибнут дети. Его спрашивают, ну это же дети. Он говорит, нет, это сирийцы. Его еще раз спрашивает автор, ну вы же понимаете, что это мирные люди. Нет, это не люди, это сирийцы. То есть это чисто фашистское высказывание. Я уж не говорю про те эпатажные выступления, которые были, когда на смерть Фиделя Кастро, так сказать, он опубликовал, что умер, сдох, слава богу, еще один. Ну, как-то так. Но дело даже не в этом. Каждый человек имеет право, наверное, на свои взгляды, и это дело правоохранительных органов. Считать ли это призывами к нацизму или не считать. Проблема в другом, что на одну доску в этот день поставили две несоизмеримых личности. Патриарх и Владимир Владимирович выразили глубочайшее соболезнование семье Глазунова. Однако я узнаю, что и семье господина Носика, так сказать, скажем так, из государственных структур пошли соболезнования. И в интернете о Носике писали. И как его жена отреагировала, и от чего, он умер, и что с ним случилось. Господа, в этот день, это день траура России, по большому счету. Потому что мы потеряли, вот бывает, персонажи для России, уровня Достоевского, уровня Толстого в литературе, да, великие художники. Вот таким был Глазунов. Я помню себя мальчишкой, когда я выстаивал огромные очереди на первую выставку в Манеже. У меня хранится его первый альбом. Даже не это. Даже не то, что он великий художник, создавший академию, благодаря которой мы имеем реалистическое искусство, живопись, которую сохранили. Это человек тяжелой, сложной жизни. Это блокадник. Это человек, так сказать, переживший войну. Ему должно было выражено полное и безоговорочное уважение. А вместо этого пошла информация о другом. Вы сказали, что он успешный интернетчик. Вот каков создатель интернета, такой и интернет. Поэтому он на первом месте, А великий Глазунов оказался на втором месте. И вот только православные средства массовой информации, в общем-то, спасибо ему, тот же канал «Спас» и другие, которые, ну, в действительности, очень много внимания личности Глазунова, воспоминания о нем. Никита Сергеевич Михалков об этом очень хорошо сказал. На панихиде был министр культуры, подчеркнув свою позицию, что очень важно. Так что вот это вот первый порыв информационный, который я хотел осветить.
Ну, нас упрекнут в том, что мы как бы однобоко, как всегда упрекнут, я же знаю наших слушателей, хотя среди них есть и большинство, я очень надеюсь, людей патриотически настроенных, православных людей. А упрекнут в том, что мы однобоко освещаем события. Сегодня это знак нашего времени. Делать все вопреки русской культуре, русской традиции, скажем так, здравому смыслу даже иногда. Это свобода, либеральная, так сказать, свобода, которую мы отчасти провозгласили тем, что избрали демократическую систему управления. Вот и все.
Вы знаете, я не соглашусь с вами. Демократическая система правления – это система управления народа, и в ней я ничего плохого не вижу. Просто другое дело, что у нас узурпировали узкая группа людей, узурпировал понятие «народ», он узурпировал понятие «общество», и оно таким образом, так сказать, я вот в одной из передач упомянул, но так я не стал развивать эту мысль, о том, что у нас в начале 90-х, все мы помним слово «приватизация», мы все как-то восприняли это вот приватизация промышленности, там, ресурсов, недр. Господа, у нас произошла приватизация культуры. У нас произошла приватизация общественного мнения. У нас сейчас что не театр, то, так сказать, хозяин у него есть. Он, конечно, финансируется полностью за государственный счет, за наш с вами. Но он не спрашивает у нас, так сказать, хотим ли мы или не хотим. Что не средства массовой информации государственные, оно тоже, так сказать, как бы живет в отрыве от общества. Вот. Но самая главная проблема другая, которая более близка, это проблема нашей истории, нашей, так сказать, потому что российский народ, наше мировоззрение, нашу культуру нельзя никаким образом рассматривать в отрыве от нашей истории, потому что очень многое определено нашими историческими традициями, событиями, испытаниями нашей православной веры. Это, так сказать, вот то, на чем держится наша страна. К сожалению, мы очень мало внимания до последнего времени уделяли именно вопросам истории. Мы, так сказать, целое поколение воспитывали на соросских учебниках, где история была написана в определенном ключе. Ну, в общем-то, мы это пожинаем. Пожинаем не только мы. К сожалению, мы должны немножко на наших западных братьев посмотреть, к чему это приводит.
Игорь Олегович, а что вы имеете в виду под словом «Соросский учебник»? Что это?
Ну, это учебники, изданные на деньги фонда Сороса. Это прекрасно известно. Все учебники начала 90-х финансировались фондом. А, соответственно, в них закладывалась эта концепция, которая как бы нужна была. Кто платит, тот барышней танцует.
Всегда задавался этим вопросом всерьез по поводу приоритета, скажем так, культурного или же другого направления в тех же СМИ от 90-х годов. Сначала казалось, что это спонтанный такой процесс, который неуправляем. Дозволено все, можно все, и каждый выражается так, как считает нужным. Но сегодня, мне кажется, у нас проводится вполне определенная политика в тех же средствах массовой информации, что касается русской культуры, русской истории, недавней военной истории, вот войну мы вспоминали. А есть же какие-то, видимо, личности, которым выгодна та или иная точка зрения.
Ну, нельзя забывать, что у нас абсолютно четко есть как бы две партии. Там на Западе говорят партия войны и мира, а у нас партия, пусть она и узкая, но очень влиятельная партия, ну, либерально настроенных руководителей. Причем это не значит, что они только там в правительстве. Мы всегда почему-то вот берем 20 человек, как бы, их начинаем тасовать как карту и спрашивать, кто каких взглядов. Это же прошло через весь организм России, через всю управленческую систему, понимаете? А люди, которые как бы к крайне заинтересован в этом. Потому что вот как бы их жизнь, она представляет из себя, ну, такой, может быть, для вас странный пример. Я долгий год жил в Буэнос-Айресе, а напротив, через реку Монтевидео. Монтевидео там набережная шикарная, потому что это высокий берег реки. А аргентинский берег низкий, там порты некрасивые. Вот как они между собой говорили, что жить надо в Монтевидео, где, так сказать, все прекрасно, а работать, ездить в Буэнос-Айрес. Поэтому в Уругвае никто не работал, все, так сказать, работали. Так и здесь, понимаете. Они здесь зарабатывают, а живут мысленно, так же и, в общем-то, физически многие, живут там. И это является определяющим для чувства патриотизма. Почему иногда укоряют наших царей, они, мол, были на 99 десятых немцы, да? Как же они могли отстаивать интересы русского народа? А я вам скажу по одной простой причине, что наследник цесаревич, он же не мог править в другой стране. Его формировали, воспитывали, так и как и сын там, князя, графа. Он весь был сосредоточен, из-за чего многие из бежавших, так сказать, спасавшихся от большевиков, дворян и, так сказать, представителей высших сословий, они там потом таксистами работали, все спрашивают, что они не могли в чемодан бриллиантов положить, да, в общем, как бы, и живи не хочу. У них в голове не было, что они могут жить вне родины. Поэтому никто из них не озаботился тем, чтобы открыть там счета, перевести заранее туда средства, так сказать, и на них потом жить.
Но сегодня волей-неволей наших чиновников, которые взорвались таким образом, живут, как вы сказали, подталкивает все-таки международное сообщество к тому, чтобы они определили, с кем они, с Россией или с той страной, которую они выбрали для бизнеса или для жилья. Вот я услышал недавно новость, что 20 тысяч миллионеров и миллиардеров долларовых эмигрировало из России в последнее время из-за невозможности здесь заниматься бизнесом и так далее. А они не только живут там, а здесь работают. Они уже
и работают,
и работают там. А, вот. А с другой стороны, конечно, может быть, и актуальны будут вот эти санкции, которые у нас принимаются сейчас Соединенными Штатами адресно против некоторых чиновников, которые не смогут просто воспользоваться своим имуществом, в частности, и домами, которые имеют за рубежом. Они вынуждены будут работать и жить в России.
Дай бог, чтобы они вернулись в Россию, потому что они, не лично они меня интересуют, а их капиталы, которые должны работать на наш народ. Но все-таки я вот предлагаю немножко вернуться к теме истории изучения ее, тем более, что вот события последних дней тоже они каким-то образом, так сказать, заставляют меня об этом еще раз вспомнить. Вот, например, нашумевший, так сказать, ролик натовский о роли лесных братьев, героев, их партизанами представляют. Ну, хорошо. С натяжкой можно сказать, что их можно разбить на деятельность на два этапа. Во время войны, которые неоспоримо, так сказать, коллаборационисты, сподвижники фашистской Германии, уничтожавшие население. Вторую часть после войны можно теоретически сказать, что они, так сказать, они же не с немцами уже воевали, да? Они вроде как воевали против строя и прочего, господа. Но они воевали против своего государства, потому что тогда не было отдельных стран. Там мы все были. Они воевали против Советского Союза, своей родины, своего государства. И что? Кто они? Как могут? Почему возникают двойные стандарты на Западе? Почему одних можно считать борцами против строя и прочее? А других, которые, в общем-то, в том числе вот сейчас на востоке Украины, их надо считать сепаратистами.
Двойные стандарты.
Как всегда. Понимаете, вот вся беда сегодняшней жизни – двойные стандарты. И именно поэтому хотят вытравить знания истории. Доходит до абсурда. Вообще, я, так сказать, как бы многоязычно говорящий человек. Мне тут мои друзья, историки из Мадрида, прислали ролик. Я думаю, что они мне его прислали? Ну, смешно, какая-то передача идет, значит, задаются вопросы, и два, в общем-то, уже не молодых человека, так лет по 30, догадываются, о каком историческом событии. Вы не поверите. Только на последнем вопросе люди догадались, что речь идет о гражданской войне в Испании. То есть до этого, ну, я уж не понимаю, что они могли не знать, с чем связана картина Герника. Но мне там задавались, ну, до такой степени примитивный вопрос. Там красные, белые, еще что-то еще. А люди не знают. Вот в них вытравили историю. Так же хотят вытравить ее в нас.
Ну, картина Герника, на мой взгляд, это не самый простой тест.
Нет, это один из вопросов, я просто говорю. Но все остальное было, ну, до такой степени, что я с первого вопроса понял, хотя я не испанец, понимаете?
Игорь Олегович, а как вы считаете, единый учебник истории вообще в принципе возможен? История – это вообще наука?
Ну, во-первых, начнем с того, что учебник необходим. И, естественно, так сказать, он должен быть един. Потому что любые разные трактования истории и нашего прошлого, они вызывают, ну, во-первых, сумбур в головах, а во-вторых, появление всяких невозможных теорий. Я уже устал, так сказать, натыкаться в Ютьюбе на Тартарию, еще на что-то, на то, что Петербург, в общем, его Петр не строил, а он его вырыл. Я вообще, когда все это смотришь, так сказать, нет, должна быть четкая линия, объективная, что очень важно. И почему, в общем-то, значение, как я представлялся уже, я, в общем, в научном совете Российского военно-исторического общества, почему важна вот такая работа? Российского военно-исторического общества, исторического общества. Понимаете, нужно. Это очень сложная задача. Она никогда до конца невыполнима. Очистить историю от вот этой шелухи, потому что каждый правитель или каждая, так сказать, система, она вносила в историю, конечно, свои поправки и трактовала как нужно. Ну, ни для кого не секрет, что, так сказать, тот же Иоанн Грозный был до такой степени очернен и представлен в глазах Запада, с их помощью, конечно, но и в угоду новой династии.
А кто прочертит эту линию и где критерии объективности?
Вот здесь критерием должно быть общество. Понимаете, у него есть рычаги определенные, которыми оно просто обязано воспользоваться.
Мы не можем дать оценку даже такому недавнему историческому деятелю, как Иосифу Сталину. Что говорить о Иоанне Грозном и о тех менее известных исторических личностях?
Вы знаете, вот мое мнение, особенно на уровне учебников, никаких оценок тому или иному деятелю давать не надо. Надо просто очень четко, соблюдая всю историческую правду, свидетельствовать о сделанном, о фактах, не перенося акцент на одно или на другое.
Ну вот, допустим, ну, известный факт. Иоанн Грозный убил Корнилия, эпископо-печерского преподобного. Об этом есть запись в его синодике, так называемый синодик опальных. Но очень многие люди говорят, что он не убивал. И это тоже приводит к тому какие-то доказательства. Спрашивают, кто прав, кто нет.
Вы знаете, вот мы же заговорили с вами о недавнем прошлом, о том прошлом. Ну, во-первых, надо понимать эпоху. Вот все эти нападки, например, на книги нашего министра культуры «Мифы о России», которые существуют, а ведь надо их почитать, что тот же Иоанн Грозный, да, так сказать, убил или приказал убить совершенно несоизмеримое количество людей, с теми, которые за одну ночь в Варфоломейскую были убиты или в Англии были уничтожены. Понимаете, это тяжелая эпоха. Ее надо любое событие рассматривать с этой точки зрения, прежде всего, с исторической. Второе, ну, наверное, просто надо приводить факты из имеющихся документов. Если есть такая запись, не надо ее комментировать, надо ее просто вот констатировать, понимаете? Потому что, вот посмотрите, я всегда привожу пример. Когда говорят о эпохе того же Иоанна Грозного, все каким-то фантастическим образом вычеркнули из истории России битву при Молоде. Вы что? Вот вы, например, о ней знаете, а 90% не знает. А эта битва сопоставима была с битвой на Куликовом поле.
Или с битвой под Москвой.
Или с битвой под Москвой. Понятно? А так как это была эпоха Иоанна Грозного, давайте мы забудем это. Ну, тогда надо, если, так сказать, вот по такой схеме судить, значит, если эпоха Сталина, там, репрессии и прочее плохой, значит, надо подвиг советского народа под Москвой забыть, Сталинградскую битву забыть и прочее.
То есть вы против каких-либо оценок относительно каких-либо исторических личностей?
Вы знаете, только факты. Вы знаете, я вам скажу так. Это вот ошибочность, например, нашей журналистики начала 90-х. Я все-таки как бы давнишний журналист, причем международный. Я вот всегда удивлялся. Может, кстати говоря, сейчас наш печальный опыт начали перенимать на Западе. Раньше все уважающие все телевизионные каналы, корреспондент стоял в кадре, стендап, так называемый, и он четко описывал события. Но ни одной оценки того, что там происходит, там террористы начали убивать, там нет. Про та сторона, эта сторона.
Но это журналист, на это были журналист. Политические комментаторы.
И отдельные, заслуживающие уважения, доказавшие это уважение, люди давали оценки. У нас с начала 90-х, как вы помните, любой корреспондент выходил в кадр и нес все, что считал нужным. В результате у людей была путаница в голове. Вот. А что касается, вот возвращаясь опять же к теме учебников и к теме роли общества. Понимаете, очень страшно понятие запрещать. Объясню почему. Меня могут вот не понять, но это вы понимаете в связи с волной по запрещению фильма «Матильда», я это говорю. Вот мы сегодня имеем такого министра культуры, такого президента, такого прочего. Министр культуры патриот, путинец, говорит об истории, о правильном ее толковании. Давайте-ка мы, значит, вот скажем, что министерство виновато и должно запретить. А представьте на секунду, что вот на этом месте будет человек, опять, не дай бог, из 90-х. Министры, которые у нас были, да? Правители, которые у нас были. И завтра я приду и скажу, вот я подаю документы на съемки фильма, православного, хорошего фильма. Он мне говорит, нет, с нашей либеральной точки зрения это вам ничего. Поэтому государству нельзя создавать прецедентов, понимаете? Но, еще раз, должны этим заниматься общественные организации. Мы должны найти форму контроля над ними. Потому что при каждом министерстве, при каждой, так сказать, уважающей себя структуре есть общественный совет. Входят туда, между прочим, не последние люди. Почему они молчат? Где они? Где они были все эти, так сказать, годы? Вы знаете, что, когда начались съемки фильма «Матильда»? Аж, по-моему, в 2012 году. Сколько лет прошло? Чем они занимаются? Почему это только сейчас всплывает? Понимаете? У нас появилось какое-то безумное количество странных общественных организаций. При том, что, в общем-то, чиновников у нас столько, что они все эти функции просто обязаны выполнять. А тут появляется организация... Вы извините за сравнение, но вот меня просто действительно очень беспокоит тема. Вот, например... Мы все тут сталкивались в Москве и иногда продолжаем сталкиваться. Какая-то организация там «Стоп-хам». Или потом какие-то поросята ходили по магазинам. Или какая-то организация, так сказать, называющаяся «Диссертант». Понимаете, я не против этого. Но эти же все функции четко прописаны в обязанностях определенных государственных структур. Кто мне может гарантировать, что то, что происходит, бескорыстно. Вот, например, там был же недавно скандал, как одна из передач отечественного телевидения о ресторанах рассказывала. Да, там пыль, скалы, грязь, я не буду ее афишировать. А потом возник скандал, что заказуха, ребят. Кто может сказать, что то же самое не происходит с этими организациями? Вот конкретно скажу, потому что эту тему я не раз затрагивал, тему диссертации Мединского. Ну, потому что она на слуху, не потому что, так сказать, она имеет отношение к военно-историческому обществу, по-моему, слава богу, так сказать, страсти улеглись. Но, посмотрите, вот есть организация, которая четко направлена на определенных чиновников. Там тех или других взглядов, она ищет у них диссертацию. Ищет там блох. Не находит, но продолжает бороться. Ну, во-первых, начнем с того. А почему вы с людьми конкретными боретесь? Ну, обратитесь в диссертационный совет. Там же ученые сидели. Вы их проверьте. Они решения принимали, а не человек, который... Тем более, если в диссертации нет плагиата. Вот в случае с медицинским, говорю, нет плагиата. Но оказывается, так сказать, опять возникает, не так трактует историю. Очень... Нелиберально, понимаете. Он трактует ее традиционно. Он пытается мифы развить. А нам это не нужно.
Игорь Олегович, я думаю, что все это еще очень связано с общей культурой общества. Мы недавно с моим собеседником, одним я не буду сейчас его называть, говорили как раз об этом, вспоминали юбилейный год. Все-таки у нас очень определенный тип населения в России. Это люди, которые пережили, пожалуй, одну из самых страшных трагедий, которую вообще может пережить человечество. Они лишились собственных корней. Собственных генетических корней. Они не только собственную историю не могут адекватно воспринимать, на взгляд вот моего собеседника, они себя-то не могут представить в том обществе, в каком они живут. Это люди, у которых в роду и новомученики, и палачи советские одновременно. Мы до сих пор за 100 лет не можем примирить в себе эти вещи. И, наверное, отсюда вся наша трагедия вот с либеральной такой системой.
Вы знаете, примирение – вещь очень тяжелая. И не у нас одних это проблем. Мы думаем, что мы в этом, так сказать, страшном горе одиноки.
Но наши соседи все-таки нашли в себе силы признать ошибки и расправиться хотя бы с призраком коммунизма. Они осудили его. Вот поляки. Конечно, это чрезмерное уничтожение памятников и так далее. Они все смешали в одну кучу. Но видно их желание отделить сегодняшнее общество от того страшного, что они пережили.
Понимаете, нужно отделить систему от людей. Понимаете, иначе мы докатимся до того, что наши с вами отцы, деды, они все были подонками, убийцами.
Ни в коем случае. Нет.
Нет, я имею в виду, да. Вот в той, вот что происходит на Украине.
Но мы не осудили
Украине,
систему. Понимаете? Систему мы не осудили тоже.
Я считаю, что вот насчет осуждения есть две вещи, которые мы не сделали. Мы не покаялись.
Конечно.
За события 17-18 года, тем более, что мы с вами беседуем после вот трагических дней, царских дней. И, конечно, мы не сказали правду о системе, которая у нас существовала более 70 лет. И не признали, сказали, что она, так сказать, была не просто порочна, она была преступна.
Да, мы должны осудить коммунизм как систему, конечно.
Вот. Тогда мы, наверное, придем к осознанию того, куда мы идем сейчас. Потому что вот вы сказали, люди затерялись и потерялись, так сказать, и себя не ощущают. Беда в том, что люди до сих пор не понимают, куда мы идем. Я вам приведу такой визуальный пример, который меня просто иногда, так сказать, ну, я не знаю, даже заставляет смеяться. Вот вы когда-нибудь в Государственной Думе, там чуть-чуть к метро поближе встаньте, и посмотрите на Красную площадь. И у вас будет замечательная картина. Восстановленные двуглавые орлы на музее историческом. И между ними звезда. Вот мы так и живем. Понимаете? И то, и то. Да, я понимаю, что у нас еще живое поколение, которое нельзя сказать. Но надо деликатно объяснить.
А почему нельзя?
И найти поддержку.
А почему нельзя, Игорь Олегович? Если мы люди православные, мы понимаем, что хуже лжи не может быть ничего. Может быть, этим людям легче будет умереть, если они узнают правду, во всяком случае.
Вы знаете, ну...
Мы же лукавим. Мы, собственно говоря, бессмертную душу человеческую ввергаем.
Почему я вам и сказал вот несколько минут назад о том, что нужно четко разнести государство, систему, прочее, и народ. Вот русский народ, он не изменился.
Абсолютно. Абсолютно.
Он в те моменты, понимаете, когда вот страшная трагедия и опасность Второй мировой войны, Великой Отечественной, да, защищать Родину, он же перекрестился и пошел в бой. Понимаете? Он же с Богом пошел. И пускай не говорят, что, так сказать, все за Родину, за Сталина кричали. Вот.
Никто не говорит и никто не преуменьшает ценности нашего русского народа. Просто, как сказал еще один мой собеседник, этот народ смог раскрыть все свои дарования в эти страшные годы с невероятной силой. А как бы он их раскрыл, не будь он подавляем, истребляем, мучим, гоним.
Ой, это даже сложно представить, конечно. Просто, просто ужасно, что те потери, которые мы понесли. Ну вот все-таки я бы хотел еще небольшой вот кусочек посвятить теме, которая сейчас тоже всех волнует. Это прежде всего тема права художника на свободное творчество. Нас сильно обвиняют в этом, что вот православные, так сказать, и то пытаются закрыть, и то запретить, и вообще они такие, так сказать. Ну, консерватор — это самое нежное слово. Вот давайте посмотрим события последних дней. Да? О двух вещах я бы хотел сказать. О спектакле, который чуть было не вышел в Большом театре. И, естественно, обсуждаемом нами фильме «Матильда». Ну, во-первых, вот мало кто знает, что все эти события, все, что связано почему-то вот с этими великолепными, талантливыми, оригинальными, мыслящими людьми, они как-то соседствуют все время с какой-то финансовой грязью. Понимаете? Ведь мало кто знает, ну, да, сейчас стало, можно прочитать в интернете, где выступил один из авторов сценария, рассказал, так сказать, начало истории, кто куда деньги клал, уносил в чемоданах и прочее, обналичивал. Я не хочу цитировать и не хочу утверждать, что он прав, по одной простой причине, что, конечно, человек обижен. Но вот говорят, так сказать, как же государство дало деньги. Государство дало деньги еще в 2012 году, там или чуть раньше, да? По первому сценарию. А мы читали первый сценарий. Вот он утверждает, например, что после этого было 6 или 7 сценариев. А деньги даются под определенный сценарий. Кто закрыл глаза на то, что сценарий меняется? Раз. Во-вторых, в этом фильме, что меня очень беспокоит, там снимались актеры, известные достаточно. В том числе, ну, я не говорю про первые лица вообще. Да? Там работали люди. Люди, которые, многие из которых в воскресенье пошли в храм и крестились, молились. При этом они делали дело, оскорбляющее не просто даже христианство, православие, потому что люди святые. Оно оскорбляет нашу историю. Оно оскорбляет мой народ. Я же вот представляю, вот пошел человек, посмотрел этот фильм, потом пришел в храм, а там икона страстотерпцев. А у него образ возникает. Блудники, слабовольные, малокультурные. Кто они были тут? Я предлагаю вот просто решить таким образом вопрос. Надо снимать и делать проект «Антиматильда». Кстати говоря, такой проект, то есть к 2019 году, конечно, государство и там определенные спонсоры вряд ли дадут деньги, но нужен фильм не о последних днях царской семьи, потому что мы их точно не знаем, а вот о том, какие они были люди на самом деле, об этом надо делать фильм. Кстати говоря, на Урале уже документалист начал делать про документальный фильм, не художественный. В связи с этим. Теперь вот два слова о балете, да? А балет — наше все. Вот пришли люди на прогон. До этого, я так сколько понимаю, все видели только балет. Кстати говоря, специалисты по балету мне сказали, что сам балет фантастически сделан. Но балет делает хореограф. Ставит. Правильно? И балет очень красивый и достойный. И вдруг люди входят в зал. И на заднике, простите, голый Муреев со всем своим достоинством, так сказать, впереди всего. Это главный театр страны. И опять перенос акцента. Муреев был действительно великий, величайший танцовщик. Но он был величайшим танцовщиком не потому, что он был не той сексуальной ориентации. А нам это представили таким образом, что он был им только потому, что он был не той ориентации. Понимаете, что главное в Нурееве? То, что он был, так сказать, не той ориентации, или то, что он был великий танцовщик?
Игорь Олегович, а что такого особенного, что человек хорошо танцует? Он что, спас кого-то, чью-то жизнь? Он отдал свою кровь за счастье людей? Что с того, что кто-то хорошо пляшет?
Ну, здесь я немножко соглашусь с вами. Малоизвестный факт, но в недавнем прошлом, кстати говоря, в России, на Руси артистов даже не хоронили на кладбище, а за оградой хоронили. Мало кто знает, но вот лицедеев их там хоронили вместе с самоубийцами и людьми, так сказать, умершими от тяжелых алкогольных последствий. Вот. Но дело не в этом. Он... Надо понимать, что театр, искусство, оно, в общем-то, в какой-то части, помимо всего прочего, еще доставляет нам эстетическое удовольствие. Оно должно играть воспитательную функцию. Вот поэтому такой вариант и неприемлем, понимаете? Но опять я говорю, что это деталь, это часть, и для многих людей очень маленькая часть жизни, потому что они заняты выживанием, понимаете? Но даже в этой части нам пытаются, вот человек, может быть, там приехал в Москву, много лет копил деньги, ведь я знаю таких, которые, чтобы попасть в Большой театр, где сейчас баснословные цены на билеты, они купят эти деньги, приезжают, чтобы посмотреть Большой театр. И его видит он, простите, голову мужика, так сказать, со всеми его достоинствами.
Это актуальнейшая сегодня проблема, перенос центра тяжести на те или иные события, те или иные акценты, и которые выгодны почему-то создателям таких шедевров. Да.
А вы знаете, вот у меня, как ни парадоксально, складывается, я только что об этом слово сказал, финансовые, так сказать, неурядицы. У меня складывается иногда впечатление, что люди специально создают вот это, эту скандальность и прочее, чтобы, когда вот эти, так сказать, проблемки-то вскроются финансово, сказать, нас гонят не за то, что мы украли там несколько миллионов, не то, что мы прикарманили государственные. Нас, так сказать, гнобят, потому что у нас другое мировоззрение, мы там другой ориентации, мы чего угодно, понимаете?
Очень хорошо, что это понимают православные люди, и в частности наша аудитория, радиослушатели, которые уж точно могут отличить черное от белого. Игорь Олегович, к сожалению, заканчивается время нашей передачи. Хотел бы последним вопросом, очень кратко. Вот эта тема тоже очень многих тревожит сегодня. И я думаю, тревожит правильно, потому что это один из основополагающих вопросов, который будет определять будущую судьбу России. Екатеринбургские останки. Так внезапно вдруг стало заявлено, что все-таки экспертизы признаны, и останки, похороненные в Петропавловской крепости, являются подлинными. Вот несмотря ни на что.
Вы знаете, я буду высказывать чисто мое мнение, и пусть на меня не обижается член комиссии. Я не верю, лично я не верю, что эти останки принадлежат царской семьи. По многим показателям, по многим параметрам, уж больно, так сказать, простая вся эта версия, так сказать, ее как высказали в свое время, так мы есть. Что дополнило мне сомнений и, в общем-то, немножко меня напугало, это вот только что недавно, я так не буду, конечно, говорить с кем, но с одним из православных деятелей я говорил насчет одной версии, так сказать. Там есть у меня сценарий один, мне предложили сделать, в котором рассматривается версия спасения царской семьи. Ну, версий таких много. Я сразу сказал, что это можно, так сказать, как конвой дать. Там момент в виде сна, надежды, мечты. Потому что доказательств так сказать, нет. Но, как только я сказал это, мне сказали, не, нам такое уже не надо. Типа, не, уже не надо, понимаете? И вот тут я испугался. Что значит нам не надо? Другая версия. Что мы приняли уже решение. И почему мы его приняли? 18-й год. Деньги, безумные деньги, о которых идет разговор, и все это знают. Почему так торопились тогда, и кто стоял во главе? Стоял Немцов, который организовывал всю эту, так сказать. А потом... Ведь есть чисто православный момент. Уже сколько лет эти останки в храме в Санкт-Петербурге. А чудо было. Если это мощь, действительно, ошибались мы все это время, и это мощь. Значит, должно быть, было быть какое-то доказательство свыше. Ведь Бог определяет святых.
Как вы думаете, почему так нужно, чтобы эти останки были признаны мощами?
Ну,
и кому это нужно?
Ну, это прежде всего, конечно, нет, понимаете, мы должны разнести понятие мощи и сам факт признания, так сказать, убиенными всех наследников царской семьи. Потому что мощи, они сами о себе скажут. Я в этом уверен, понимаете, когда-то. Что это, если я ошибаюсь, мощи излечат, мощи помогут, это святые.
Это всегда мы так считали, но сегодня я узнал от самых компетентных церковных органов, что, оказывается, сначала необходимо признание и официальная, так сказать, канонизация именно этих останков, а уже потом начнутся чудеса. Так будет правильно.
Вы знаете, я не знаю, как будет правильно, я знаю только одно, что, понимаете ли, от того, вот эти кости или другие, от этого подвиг царственной семьи, их жертвенность, их Голгофа, на который они взошли сознательно во славу России и русского народа, они не будут иметь меньшего значения. Надо, наверное, подождать до тех пор, пока, с моей точки зрения, есть хоть капля сомнений. Участие общества, участие ученых, ставить точку рано. Не надо ни в чем торопиться. Понимаете, потому что есть разные версии, они существовали с самого начала и у разных ученых. Понимаете, вот в завершении уже, вот две вещи, которые меня поразили. Ну, первая вещь, да, вскрывает могилу отца. Ну, а предотцовство, в общем, сегодня вон в программах на каналах каждый день определяют. Отец он или не отец того или иного ребенка. Ну, наверное, это было очень показательно. Я не верю, что это нельзя было быстро сделать. Год прошел. И вдруг я тут и другую вещь считаю. Что оказывается, каким-то чудным образом, вот только что ученые все-таки обнаружили шрам на черепе Николая II. Все эти годы мы его искали, который был нанесен во время его визита в Японию, как известно. И вдруг его нашли. Господа, я не знаю, как его. Вот я не могу поверить. Что 10, 15, 20, там сколько лет, не было следа ошибок. И никакими не научными, а именно вот ученые нашли. Я не знаю, как потрогали, наверное, и вдруг определили, что это шрам. Ну, нельзя. Вот мое мнение, нельзя торопиться. Даже если мы сейчас признаем это, все равно нельзя вот как бы там эти устраивать... захоронение пышное и прочее, и навязывать остальным, кто сомневается, мысль о том, что это именно те останки. Это потому что ведь мы помним и слова наших старцев и прочее, что не найдете вы наших останков никогда, не будет их. Понимаете, об этом говорили многие. Давайте подождем.
Спасибо, дорогой Игорь Олегович. Я напомню, что сегодня в студии мы вместе с журналистом Ильей Сергеевым беседовали с нашим постоянным автором, ведущим программы «Простые истины», публицистом, доктором педагогических наук Игорем Олеговичем Елеференко. Дорогие радиослушатели, мы просим вас активно включаться в наши беседы, в нашу дискуссию и предлагать нам темы, вносить какие-то предложения, замечания, отзывы в адрес радио «Радонеж», радио «Радонеж 1, собачка Яндекс.ру или письменно 115-320-26, Москва, улица Пятницкая, 25, радио «Радонеж». Благодарим вас, Игорь Олегович.
Я хочу еще раз поблагодарить вас за приглашение. Конечно, пожелать радости духовного и телесного здоровья от Господа всем радиослушателям. И прошу, присоединяясь к вашей просьбе, мне очень важно, я уже определенное время выступаю в эфире радиостанции «Радонеж», который я обожаю, люблю, фестиваль «Радонеж», где я много участвовал. Я прошу вас, если я в чем-то не прав, если вы хотите со мной поспорить, присылайте свое мнение. Мы его с удовольствием обсудим в эфире. И тогда наши передачи станут более интерактивными. Это очень важно сегодня.
Спасибо, спасибо, Игорь Ильич. До свидания. Thank you.
Дорогие братья и сестры, в одной из публикаций, которую я нашел недавно в интернете, сообщается о том, что игумен русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне священно-архимандрит Евлодий с братьей в ответ на обращение православного депутата Натальи Владимировны Поклонской прислал ей официальное письмо. Содержание этого письма мне хотелось бы озвучить в нашем эфире. «Уважаемая Наталья Владимировна», — говорится в письме игумена русского монастыря на Афоне священно-архимандрита Евлодия, — «ознакомившись с вашим письмом, мы отвечаем на вашу просьбу выразить отношение нашего монастыря к новому произведению российского кинематографа под названием «Матильда». Прежде всего, — пишет священно-архимандрит Евлодий, — считаю необходимым отметить, что мы не занимаемся просмотром фильмов, и поэтому данная кинокартина в любом случае останется позади нашего монастыря, да и всей Святой Горы. Однако для того, чтобы сформировать и выразить отношение к этому фильму, отнюдь не требуется его просматривать. Поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных слухах, является заведомо провокационной и вызывает неприятие у всякого человека, благоговеющего перед историей Отечества и сохранившего целостным свое нравственное чувство. Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь благоговейно чтит память святого государя-великомученика Николая Александровича и всего его благочестивого святого семейства. В нашей святой обители действует храм, пока что единственный в православном мире, посвященный собору святых русских государей, в числе которых и святые царственные великомученики. Сам факт постановки фильма с такой нечистоплотной идеей в великой православной стране, на которую с надеждой смотрят многие народы, глубоко огорчает и удручает нас. Основываясь на знании истории, на личном благоговейном чувстве, на понятиях чести и достоинства, на мнении большого количества паломников, православных людей, посещающих нашу обитель, а также на присланной вами информации, мы не можем охарактеризовать этот фильм иначе как глумление над чувствами верующих. Считаем, что создание данного фильма является актом, направленным на пересмотр решения Церкви о прославлении царственных страстотерпцев. Подобные псевдоисторические постановки подготавливают в обществе идеологическую базу для дальнейшего давления на церковь с целью деканонизации скомпрометированной личности святого. Эффект Матильды в столетнюю годовщину двух революций выполняет ту же функцию, что и эффект проекта «Распутин» 100 лет назад в канун свержения царя. Цель информационного проекта «Распутин» столетней давности – скомпрометировать и свергнуть. Цель проекта «Матильда» в наши дни – скомпрометировать и деканонизировать. Очевидно, попытка уничтожить образ идеальной семьи царственных страстотерпцев, с которым до сих пор не спорили даже историки, не симпатизирующие святому царю Николаю Александровичу. До сих пор почитание Николая II, несправедливо признаваемого неумелым и слабым царем, имело, по крайней мере, нравственное основание. Царственные страстотерпцы являли собой пример идеальной семьи, что очень актуально для нашего времени. С помощью фильма «Матильда» эта нравственная подоплека устраняется из сознания общества. Мы искренне поддерживаем вас и разделяем ваше отношение к проекту, который бесчестит память святых царственных великомучеников. Подписано священно-архимандрит Евлодий, игумен русского на Святой Горе Афон, Свято-Пантелеимонова монастыря с братьей. Это был ответ депутату Наталье Владимировне Поклонской игумена русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, священно-архимандрита Евлодия с братьей. И еще несколько слов. Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и теперешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки. Они изменили весь мир. И в византийскую эпоху, если из церкви забирали одну икону, то народ противостовал. Если церковь молчит, чтобы не вступить в конфликт с государством, если митрополиты молчат, чтобы быть со всеми в хороших отношениях, потому что им помогают с гуманитарными учреждениями и тому подобное, если и святогорцы молчат, чтобы их не лишили экономической помощи, тогда кто же будет говорить? Это слова, сказанные еще в 80-е и 90-е годы преподобным Паисием Святогорцем. Слова эти обращены будто к нам, современным христианам, в руководство к действию против готовящегося к показу кощунственного фильма «Матильда». Отметим, что милостью Божией не молчат по этому поводу и некоторые российские пастыри, а теперь еще и святогорцы возвысили свой голос в защиту святого царя Николая II, чему свидетельством является только что приведенное письмо настоятеля русского Пантелеимонова монастыря на Афоне священно-архимандрита Евлодия с братьей.
Избавь